Главы из книги «Отец Арсений» по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия. Судьбы людей и судьбы Русской Православной Церкви, выбор между верностью Христу и отступничеством, любовь к ближнему или забота только о личном самосохранении, об этом книга «Отец Арсений», герои, которые по-разному решают для себя эти вопросы. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна. Предисловие. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во время культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах. Но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах. Страдали и умирали они за свою веру, не отреклись от Бога, и, умирая, славили Его, и Он не оставлял их. Положить печать на уста своя значит предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших Бога ради и за нас, живущих на земле.
Темнота ночи и жестокий мороз сковывали все, кроме ветра. Ветер нес снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствие, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперед. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки, бараки покрывали землю. Вышки, состоящими на них прожекторами и часовыми, уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутые между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов. Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окруженного проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определенный сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго. Ветер опять внезапно срывался, и все снова ревело, гудело, выло. Колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения еще спал. Но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва одному у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря. Прожекторы на вышках судорожно заметались. Ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с воспитателями, надзирателями, работниками по режиму и вольнонаемными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков. Из грузовиков выскакивали люди, и по 4 человека шли к бараку. Обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решеток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключенных. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожектора еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. Темнота медленно светлела. Наступал серый, северный зимний рассвет. Но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием. И все дальше и дальше нес жесткий колючий снег. За пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днем, и ночью беспрерывно, отогревая мерзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключенных. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Лагерь особого режима ожил. Хлопали двери бараков, заключенные выбегали на улицу для проверки, строились, раздавались крики, ругань, кого-то били. Холод, пронизывающий ветер и темнота сразу охватывали заключенных. Строясь побригадно в колонны, шли они на раздачу пайки и оттуда к месту работы. Барак опустел. но запах прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки наполнял его. Казалось, крики надзирателей, отзвуки потрясающей душу ругани, человеческих страданий, смрад уголовщины еще оставались в опустевшем бараке. И от этого становилось до отвратительности тоскливо среди голых скамей и коридора нар. Тепло, оставшееся в бараке, делало его жилым и смягчало чувство пустоты. 27 градусов мороза, порывистый ветер были сегодня страшны не только ушедшим на работу заключенным, но и сопровождавшей их тепло одетой охране. Те, кто несколько минут назад покинул барак, выходили на улицу со страхом. Их ждала работа, пугавшая каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Выполняемая заключенными работа была нужна, но все делалось так, чтобы труд был невыносим. Все становилось трудным, мучительным и страшным в лагере особого режима. Все делалось для того, чтобы медленно привести людей к смерти. В лагерь направляли врагов народа и уголовников, преступления которых карались только смертью, расстрелом, и заменялись им заключением в особый, из которого выход был почти невозможен. Отец Арсений, в прошлом Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас зэк, заключенный номер 18376, попал в этот лагерь полгода тому назад. И за это время понял, как и все живущие здесь, что отсюда никогда не выйти. На спине, шапке и рукавах был нашит лагерный номер 18376, что делало его похожим, как и всех заключенных, на человека-рекламу. Ночь переходила в темный рассвет, и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. Отец Арсений был постоянным барачным дневальным. Колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам.
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»
Беспрестанно повторял он, совершая свою работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в зону не давали, поэтому кололи полени деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелое и мерзлое полено скользило и отскакивало в слабых руках отца Арсения и никак не могло попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать. Все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подметен и убран. Не успеешь? Надзиратель направит в карцер, а заключенные изобьют. Бить в лагере умели и били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали, отводя душу. И скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением.
Господи, помилуй меня грешного, помоги мне, на тебя уповаю. Господи и Матерь Божия, не оставьте меня, дайте силы.
Молился отец Арсений, и, изнемогая от усталости, охапка за охапкой переносил к печам дрова. Пора была затапливать. Печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко, дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера отец Арсений набрал сухих щепок, положил в уголок около одной из печей, подумав:
«Положу на сохранение сушняк, а завтра дрова быстро ими разожгу».
Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и назло облила водой. Подошло время разжигать печи. Запождаешь, не прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся отец Арсений искать березовую кору или сухих щепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусову:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
И добавляет:
«Да будет воля Твоя».
Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет. Как растапливать печи, не придумаешь. Пока отец Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный старик, уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже сам забывать стал. О своих делах не рассказывал, а зато малое, что следователь узнал, дали вышку, расстрел. Да заменили особым, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился, а в особом смерть мучительная, медленная. Те, кто из особого случайно выходили, становились полными инвалидами. Поэтому, попав сюда, люди ожесточались, и выражалось это ожесточение в том, что били политических и своих же уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак, и начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам, и готов несчастный случай. А там беди следствие. Звали старика Серый. По-видимому, ему можно было дать лет 60, внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, шуткой, окончал руганью, издевательством и побоями. Увидал, что отец Арсений несколько раз перебирал дрова и крикнул:
«Че, поп ищешь?»
«Да, растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили. И так вот хожу и ищу сушняк. Дрова сырые, что делать, ума не приложу».
«Да, поп, без растопки тебе хана», — ответил Серый.
«Народ с работы придет, замерзнет, вот что плохо, да и меня изобьют», — проговорил отец Арсений.
«Идем, поп, дам я тебе растопку».
И повел отца Арсения к своим дровам, а там сушняка целая поленница. Мелькнула у отца Арсения мысль. Шутку придумал Серый. Знал его характер и помощи от него не ждал.
«Бери, отец Арсений. Бери, бери. Сколько надо, бери».
Стал отец Арсений собирать сушняк и думает:
«Но беру, а он меня на потеху другим бить начнет и кричать. Поп, вор! Поп, вор!
Но тут же удивился, что назвал его Серый отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысленно положил и стал собирать сушняк.
Больше бери, отец Арсений, больше!
Нагнулся Серый и сам стал собирать сушняк и понес охапку следом за отцом Арсением в барак. Положил сушняк около печей, а отец Арсений поклонился Серому и сказал:
«Спаси тебя, Бог!»
Серый не ответил и вышел из барака. Отец Арсений разложил в печах растопку стоечкой, обложил дровами, поджег, и огонь быстро охватил поленья в первой печи, успевай только забрасывать дрова. Носил их к печам, убирал барак, вытирал столы и опять носил дрова. Время подходило к 3 часам дня. Печи раскалились, в бараке постепенно теплело. Запахи от этого стали резче, но от тепла барак стал близким и уютным. Несколько раз в барак приходил надзиратель, и, как всегда, первыми его словами была озлобленная матерная ругань и угрозы. А при одном заходе в барак увидел на полу щепку, ударил отца Арсения по голове, но не сильно. Ношение дров и беспрерывное подбрасывание их в печи совершенно обессилили отца Арсения. В голове шумело от слабости и усталости, сердце сбивалось, дыхания не хватало, ноги ослабли и с трудом держали худое и усталое тело.
Господи, Господи, не остави меня, не остави меня,
шептал отец Арсений, сгибаясь под тяжестью носимых дров. Холода стояли страшные. Заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались, приходя в барак после работ, буквально валились с ног. Умирало много. Барак постоянно обновлялся. Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные. А тут еще при раздаче хлеба уголовники 2 дня подряд отнимали у политических весь паек. На 2-й день к вечеру, после кражи и после закрытия барака, произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встал Овсеенков, несколько бывших военных и 5 человек из интеллигенции, а от уголовников — Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека. Любил играть в карты на жизнь человеческую. Политические требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают:
«Брали и брать будем!»
Прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи. Сперва началась кулачная драка. Потом в ход пошли поленья. Некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались, их постоянно искали и беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного. Нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричат, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко, одолевают политических. Кругом льется кровь.
Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить:
«Помогите, помогите, Иван Александрович! Режут людей, кровь кругом! Господом Богом прошу вас, остановите, вас послушают!»
Сазиков засмеялся и сказал:
«Меня-то послушают! Ты вот своим Богом помоги! Смотри, твоего Овсенкова Иван Карий сейчас прирежет! Двоих-то уже положил! Бог твой, пап, ух, как далек!»
Смотрит отец Арсений: кровь на людях, крики, ругань, стоны, и так все это душу переполнено болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал:
«Именем Господа повелеваю, прекратите сие! Уймитесь!»
И, положив на всех крестное знамение, тихо произнес:
«Помогите раненым!»
И пошел к своим нарам. Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится. Тихо стало в бараке. Только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненый. Сазиков подошел к отцу Арсению и сказал:
«Простите меня, отец Арсений. Усомнился в Боге-то. А сейчас вижу, есть он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в него. Простите меня, простите ей Богу, что смеялся над вами».
Дня через два, придя с работы, подошел Овсеенков к отцу Арсению и сказал:
«Спасибо вам. Спасли вы меня, спасли. Бесконечно вы в Бога верите. И я, смотря на вас, тоже начинаю понимать, что Он есть».
Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в бараки и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю. Другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось, а если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал. Истощение организма, как у всех заключенных, было предельным, но держался и духом не падал. В бараке, населенном самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, отец Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни. Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу. И был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра. Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Овсеенков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии. Их незримо соединял отец Арсений.
Главы из книги «Отец Арсений» читал Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.